Министерство обороны России во вторник заявило, что интервью Агеева вашему телеканалу содержит признаки монтажа с выборкой только нужных украинским пропагандистам слов. Кроме того, по мнению российского военного ведомства, Агеев не мог заключать контракт воинской части 65246 в Новочеркасске, поскольку в этой части якобы нет командования, уполномоченного заключать контракты. Что вы можете на это ответить?
Интервью с Агеевым длилось у нас больше часа. До этого интервью мы с ним тоже около полутора часов беседовали, общались, пытались наладить некий контакт. Интервью проходило не в следственном изоляторе, нам не разрешили пообщаться с ним в следственном изоляторе, но предоставили место в одном из государственных учреждений, не имеющих отношения ни к службе безопасности Украины, ни к пенитенциарным органам Украины. В общем, туда его привезли и дали возможность с ним побыть и пообщаться, понять, что это за человек. Мы просили о возможности пообщаться с ним, ну, практически буквально после его задержания или, как принято говорить, пленение в Луганской области. К большому сожалению, с самого начала, когда его передали в службе безопасности Украины, нам такую возможность не предоставили, поэтому мы ждали, да, ждали, пока мы получим разрешение на это интервью. Разрешение мы получили в прошлую пятницу, и в прошлую пятницу вот у нас была возможность с ним провести несколько часов и пообщаться. Полная версия интервью в текстовом варианте выложена на нашем сайте. Все желающие, включая функционеров Министерства обороны Российской Федерации, могут с ним ознакомиться. Конечно же, в телевизионном варианте полностью час или даже больше часа записи выложить было невозможно. Мы, естественно, выбрали только те моменты, которые относятся, собственно говоря, к теме подписания Агеевым контракта с воинской частью 65-246, как он нам это сообщил в интервью.
Командование, ну, командование в другом месте, но оно не на Марсе находится, и даже не в Москве, оно находится всего лишь там всего в 80 километрах. Это даже меньше, там Черкасска сколько, километров 60 до Ростова.
Насколько вам лично показались убедительными слова Агеева о том, что он является действующим российским военнослужащим контрактником?
Вы знаете, сначала, насколько я знаю, он вообще отказался общаться с журналистами. Нам об этом сообщили, что он отказывается общаться с журналистами. Потом нам сообщили, что все-таки он согласился. Видимо, это связано с его статусом. Видимо, это связано с тем, что Россия от него так или иначе отказывается. И он понимает, что последующие 15 лет в украинской тюрьме проводить ему не стоит, и стоит, в общем-то, обратиться, возможно, через средства массовой информации, с тем, чтобы его услышали и его судьбу каким-то образом решили. Честно говоря, мы сами были сильно удивлены тому, что он нам сообщил, потому что даже вот в общении с нашими военными, которые его пленили, мы уловили, ну, скажем так, некое сомнение в том, что он именно контрактник Российской Федерации. Они говорили, да, возможно, он контрактник, но у нас как бы таких доказательств нет. А вот второй россиянин, погибший, первый, который, собственно говоря, и был основной мишенью украинских разведчиков, он погиб, и он на 99,9% является кадровым российским военным. Это нам сообщали наши украинские военные. Дело в том, что Щерба принимал участие в событиях, связанных с аннексией Крыма. Он близкий соратник Гиркина. Он занимался инструктажем подразделений незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Очень профессиональный человек. Часть видео, которое удалось получить украинским спецслужбам, они передали нам, и мы его показали в эфире. Мы его достаточно долго анализировали, и мы понимаем, что этот человек действительно очень и очень профессиональный. Уже после этой операции, после пленения этой группы, нам сообщили, что как раз основной мишенью был вот этот человек, инструктор Алекс Щерба. Но, как описывают бой военные, они сначала захватили часть группы, в которой находился Агеев, 4 человека. Они сдались без боя, без единого выстрела.
и сам Агеев сообщает, и военные это подтверждают. К ним не было применено физического воздействия. То есть они сдались и переправили в расположение 93-й бригады. И, собственно, там провели, ну, скажем так, первый опрос. Вопросы, которые задавали Агееву и остальным пленным, касались в основном исключительно военной ситуации. Это все было сделано под запись. Он рассказал определенные детали расположения их подразделения, так называемой 4-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, где кто находится, где какие позиции, кто является комбригом, кто у них является командиром роты. Ну, собственно, это был допрос пленного, да, который проводили украинские военные. Но пока проводили этот допрос, часть группы осталась на позиции, которую занимали боевики, и, в общем-то, они дождались подхода Щербы вместе с молодым пареньком Александром Супониным, украинским гражданином, он из Ровеньков, насколько я знаю, ему было 18 лет, и вот этим двоим тоже предложили сдаться. Но они категорически отказались сдаваться. Мало того, Щерба попытался отвлечь внимание украинских военных, произнес такую фразу, мол, да вы что, я вам водку принес, какое сдаваться-то? Это очень как бы, правильный с точки зрения психологии ход, да, он, видимо, очень хорошо знал особенности психологии, и в этот момент, попытавшись отвлечь внимание, как бы переключить внимание противника, он открыл огонь. Ну, естественно, украинские военные открыли огонь в ответ, их было больше, они ждали, они расставили секреты, и, в общем-то, шансов уйти у Щерба не было. Но, опять же, украинцы говорят, что Щерба очень профессионально прикрылся этим молодым пареньком Александром Супониным. Вот, и Супонин погиб первым. Видимо, у Щербы были какие-то варианты отхода. Видимо, он продумывал какие-то варианты отхода, но они не сработали. И, честно говоря, к большому сожалению, он погиб. Если бы он остался жив, возможно, мы узнали бы гораздо больше интересных фактов о присутствии российских военных на востоке Украины.
Бойцам 93-й бригады было известно, что их ждет столкновение именно с российскими военными.
Перед тем, как группа готовилась проводить операцию, а ее готовили достаточно долго, то есть это не одна неделя, точно знали, что россиянин, серьезный российский военный, там есть, и это Александр Щерба, и он один. И он был главной мишенью, главной целью этой операции. Но если говорить об Агееве, то о том, если в группе еще один россиянин, бойцы не знали, наверное.
Агеев, судя по всему, ввел в заблуждение свою мать, рассказав ей, что служит в ГРУ, а на самом деле подписал контракт с той же частью в Новочеркасске, где и проходил срочную службу. Вы, когда брали у него интервью, заметили еще какие-то странности или нестыковки?
Вот из этого интервью мы узнали действительно факты, которые для нас были, честно говоря, шокирующими и достаточно странными. Например, вот он говорит, что подписал контракт в марте со своей частью, и буквально через 4 дня его отправили на восток. На мой вопрос, то, мол, это выглядит достаточно странно, да, вот почему такая быстрая отправка? Ну, он говорит, мол, ну, а что тут странно? Ничего странного, ну, была отправка, был рейс, меня отправили, платят деньги, это служба, то есть я вопросов лишних не задаю, еду и все. Вот так вот он сказал. Но в то же время, честно говоря, есть и определенные противоречия в его словах, в том, что он говорит, что сам написал рапорт об отправке его в Украину. То есть он сначала заключил контракт со своей частью 65-246, и он это несколько раз подтвердил в интервью. И предложил как вариант для установления своего статуса действующего военнослужащего Российской Федерации обратиться к командиру части или в строевую часть. Но в то же время выглядит странно то, что он, подписав контракт, сразу же написал рапорт, по его словам, и поехал в Украину, и это якобы совпадало с его личными пожеланиями. Хотя, в то же время, говоря об Украине и о своей мотивации, он не может четко сформулировать, а, собственно говоря, зачем он ехал. Он рассказывает о том, что в его контракте, который остался в России, указана сумма 23 тысячи рублей. Якобы за ним эта сумма была закреплена контрактом. И 15 тысяч рублей он получал на оккупированной территории Луганской области. То есть итого где-то 38 тысяч рублей. Ну и он сознается, что одним из моментов, мотивировавшим его на это решение ехать воевать, были как раз деньги, материальная заинтересованность. Насколько я знаю, вот мама его хочет сюда приехать. честно говоря, вот наши ребята, которые занимаются там, на волонтерских началах интернет-разведки, то есть анализируют интернет, социальные сети и так далее, они говорят, что у мамы крайне антиукраинский настрой был до этого. Вот крайне антиукраинский настрой. То есть Путин погиб, Путин молодец, украинцы бандеровцы, вот что вам хохлам там на головы там сами с неба сыпались и так далее. Кстати, между прочим, я думаю, что она была в курсе все-таки, что он в Украине. Я скажу почему. Там в интервью, которое она первое дала, она сказала такую интересную вещь, что он редко звонил, потому что дорого. Я понимаю, что есть внутренний роуминг в России, но он недорогой. И тут мы задаем этот же вопрос Гееву. Говорю, а ты звонил маме? Ну, звонил. А звонил часто? Ну, не часто, так быстро говорили, дорого. А, собственно говоря, с какого телефона ты звонил? С российского или с местного? Он говорит, что с местного, Луга.ком, компания «Феникс». То есть это так, условно назовем, компания сепаратистов, да, но поскольку у них своего кода нет, у них код украинский, плюс 380. И вот с этого телефона он звонит. И она видела этот код. Говорю ему, слушай, говорю, ну мама же видела код, с которого ты звонил. Он говорит, ну да, видела. И она не сообразила, что ты за границей находишься. Ну, говорит, наверное, она не понимает. Вот. Вот в этом я сомневаюсь. Я думаю, что она тоже все прекрасно понимала, где он находится и что он делает. Но когда произошла вот эта неприятная для нее ситуация, она же не в госорганы пошла, она же не в эту часть пошла, она не в Министерство обороны России пошла, она пошла к оппозиционным журналистам, она пошла к иностранным журналистам, она пошла в «Новую газету». Ну, не совсем оппозиционную, но тем не менее, да, это такой луч света в самом царстве в России. Она пошла к журналистам BBC, она пошла к тем людям, которые ей могут помочь. То есть понимание того, что происходит в России, у нее есть. И она просто как бы продолжает ломать вот эту историю, мы ничего не знали. Я думаю, что все прекрасно люди знают и все прекрасно понимают. И где их сыновья воюют, они тоже все прекрасно понимают.
Где же все-таки сейчас может быть главный документ в этой истории? Его контракт? В России, в Алчевске или где-то еще?
Одна из копий, по его словам, осталась в России, в воинской части 65-246, а его копия в его личных вещах в Алчевске должна была остаться, ну, по его словам. Там, где находилась разведрота, там, где, собственно говоря, находилась 4-я бригада, ну и в частности разведрота, в которой он служил. Он говорит, что якобы в каком-то портфеле, в его личных вещах, там копия контракта сохранилась, и что там ни слова об Украине не сказано.
Министерство обороны России говорит, что в воинской части в Новочеркасске не было должностных лиц, которые теоретически могли бы заключить с Агеевым контракт. Он говорил что-то о том, где именно он его заключал. Упоминался ли при этом Новочеркасск?
Слово «Новочеркасск» фигурировало. Он говорил о том, что он подписал его в части 65-246. Насколько я понимаю, собственно говоря, вот этот полк связи военно-космических сил России находится в Новочеркасске. А командование, скорее всего, в Ростове.
Так и есть.
Где конкретно он подписывал контракт? Новочеркасск или Ростов. К сожалению, в тот момент, когда мы писали интервью, я просто не мог предположить, что находится командование этой части в другой локации. Если бы я это знал, то, конечно же, я уточнил бы у него, да, где конкретно, в каком городе вы подписывали контракт. Но он говорит, что я подписывал контракт в воинской части 65-246. И это он повторил несколько раз в течение интервью.
На видео телеканала 1+1 Агеев показан в том числе и в первые минуты после пленения. Он на коленях, его глаза заклеены желтым скотчем. Видно, как украинский военный дает ему затянуться сигаретой. Агеев говорил что-то о том, применялись ли к нему меры физического воздействия после взятия в плен.
Это были съемки группы 93-й бригады, которая пленила Агеева и его товарищей. Он рассказал буквально следующее, что они находились на так называемых дачах. Дача — это серая зона, очень близко к украинским позициям. Там вообще никаких военных находиться, согласно Минским договоренностям, не должно. Но там находилась разведгруппа, старшим которой был Александр Щерба. У них на вооружении были снайперские винтовки в группе для это прикрытие инженерно-саперного было двое саперов. Было стрелковое вооружение, было специальное вооружение, были мины. То есть они готовились к какому-то заданию. Какому? Агеев не знает или не говорит. Эту группу вычислили, знали, что там находится Щерба, ставили задачу взять в плен Щербу, прежде всего, и выдвинулись на позиции. Заняли позиции, достаточно долго следили за этим домом. Но, чтобы вы понимали, следили настолько долго, что обратили внимание на некую расслабленность всей этой группы. То есть они чувствовали себя расслабленными, безнаказанными. Я имею в виду группу Щерба. Дождались, пока Щерба и Супонин покинули расположение этой группы. И потом дождались вот то, что рассказывает Агеев. Я вышел в туалет. Я был без оружия, увидел людей с оружием, они приказали мне лечь, сказали, мол, где твое оружие, у меня оружия не было. Ну, собственно, и все, он лег. Потом они подошли к дому и сказали, что, мол, ребята, если вы не покинете дом, если не выйдете безоружными, то мы вашего товарища расстреляем, скажем так. Это то, что он рассказывает. Здесь эти трое решили сдаться и вышли втроем. Вот, и потом взяли и совершенно спокойно увели на территорию, которая была под контролем 93-й бригады. Остальная группа дождалась Супонина и дождалась Щербу. И произошел бой, который длился минут 10. Вот рассказ Агеева. Он говорит, что ему не применяли методы физического действия. Но более того, я скажу, что мы задавали, опять же, ему несколько вопросов, не применяют ли ему физическую силу. Он отвечает отрицательно, и, ну, по крайней мере, вот с того, как он себя держит, ведет, как он выглядит, во что он одет, я могу судить, что к нему относится достаточно уважительно. Уважительно можно относиться к человеку, которого обвиняют по статье 258.3 участие в террористической деятельности.
А во время самого интервью кто-то еще присутствовал в комнате, кроме оператора?
Был я, был оператор, и было двое сотрудников, я так понимаю, службы безопасности Украины. Но это административное помещение в одном из городов на востоке Украины, оно не имеет никакого отношения к силовым структурам, нам его предоставили для того, чтобы мы просто могли пообщаться. Он был не в наручниках, никто не сидел, не подсказывал ему, что говорить. Просто вот нам дали возможность. Но плюс для этого мы где-то час с ним общались на общие темы, на темы его дома, на темы мамы, что он делал, чем он зарабатывал на жизнь, что он читает, что он любит, поскольку действительно, ну, мне, например, было интересно, что это за человек и вообще, чем он жил до этой войны.
Действительно, а что он за человек? Какое у вас сложилось впечатление из ответов его на эти вопросы?
Ну, достаточно простой парень, из очень небогатой семьи, из российской провинции. Несмотря на то, что у него мама учительница, у него действительно серьезные пробелы в образовании. Если, например, он убежден, что Алтай — это самый большой субъект Российской Федерации. Он закончил срочную службу, пытался заработать. Он говорит, что работы найти было практически невозможно ни в Алтае, ни в Москве, ни в Хабаровске. Он поездил, потыкался, промыкался. Он говорит, вроде бы я сварщик, вроде бы у меня есть диплом сварщика, но при этом везде требуется опыт работы, а у меня опыта нет. И я завербовался ехать куда-то на стройку. Обещали большую зарплату. И месяц работы, через 2 недели меня оттуда, мягко говоря, попросили, не заплатив всю зарплату. То есть, ну, вот такой типичный парень из российской глубинки, неустроенный, который не совсем понимает, чего он хочет от жизни. Вот у меня такое сложилось впечатление. Ну и, видимо, поскольку таких людей, как он, достаточно много, это такая благоприятная среда, благодатная среда для вербовки, ну, скажем так, пушечного мяса на восток Украины.
Вы общались не только с Агеевым, но и с задержанным при попытке въезда в Приднестровье Валерием Гратовым, которого украинские власти называют полковником вооруженных сил России и одной из ключевых фигур событий в Донецкой области с самого начала так называемой «Русской весны». Можете ли вы сравнить свои ощущения от разговора с Гратовым и с Агеевым?
От общения с Гратовым у меня очень тяжелое ощущение.
А почему?
Мне кажется, что, ну, вот скажем так, если Агеев врет на 10%, может быть, да, где-то старается себя лучше представить, возможно, где-то боится сказать лишнее слово, не понимая, какие последствия его ждут после этого, да, то Гратов правду говорит на 10%. Если Агеев, скажем так, ситуативный противник Украины, то Гратов идейный. Ну и есть еще вот какой момент. Вот с Агеевым, допустим. Честно говоря, он начал рассказывать о том, что он российский военнослужащий, и о том, что он подписал контракт вот с этой частью 65-246, но буквально вот первого момента, с первой минуты, во всяком случае, как только мы перешли, собственно говоря, к теме того, что он российский военнослужащий, собственно, да, я задал ему вопрос. Я говорю, что, мол, Россия от тебя отказывается, и, ну, куда ты посоветуешь обратиться маме, своей маме, для того, чтобы она смогла доказать твой статус и заставит российские власти заняться твоей судьбой. И тут он говорит, вот часть 65-246, вот там, вот туда, вот я контракт надо подписал и так далее. То есть он практически сразу начал об этом говорить, как только узнал, что возвращение в Россию у него может затянуть. А Гратов, он более опытный человек, и он понимает, насколько он ценен для России, вот, и понимает, что его в любом случае будут менять. Сколько бы срок ему не дали, в чем бы его ни обвинили, он достаточно ценен и пойдет на обмен. Для него это не мотив и не аргумент, да, что он получит срок 15 лет в Украине. Ну, получит, но в конечном итоге его поменяют. Для Украины, безусловно, важна другая сторона медали, что, возможно, на этого человека Украина сможет выменять кого-либо из своих политзаключенных, из тех людей, кого в России обвиняют в терроризме совершенно беспочвенно, и которые и через пытки прошли, и Сенцов, и Карпюк, и Кольченко, и Панов. Возможно, кого-то из этих людей удастся вытянуть на родину. Все-таки мотивация несколько другая. Обращаются с Гратовым, ну, достаточно нормально. Я знаю, все его просьбы, он находится в СИЗО, все его просьбы выполняются. Он там, насколько я знаю, жаловался, что ему матрас неудобен. Ну, значит, туда удобный матрас доставили и так далее. Я сомневаюсь, что с нашими гражданами, оказавшимися в плену в ДНР, ЛНР или с осужденными в России, обращаются вот так бумаги. Я очень сомневаюсь, что...
То есть Гратов ведет себя, скорее, более похоже на то, как вели себя Александров и Ерофеев.
Да. Немножко даже умнее, потому что Александров и Ерофеев сначала очень сильно испугались и заявили, что они российские военные, да, сразу, мол, не стреляйте, не убивайте нас. Потом, пообщавшись с адвокатом, Ерофеев занял такую позицию, все, что я говорил до этого, неправда, и он даже откровенно издевался и над следствием, и над судом, вот. Но он вел себя достаточно нагло, да. Гратов, он не ведет себя нагло, я могу сказать. Он ведет себя очень сдержанно, да, вот иногда так жалостливо что-то говорит, иногда что-то вспоминает, очень по-дружески общается со следователями, по-дружески общается, когда мы с ним общались, скажем так, без камеры. Он явно врет, манипулирует, все отрицает. Иногда, когда вот ты с ним говоришь, ты его как-то расслабляешь, странно, он забывает, где он находится, и тогда вот проскальзывают какие-то вещи, которые говорят о том, что он не просто так находился на востоке Украины, он принимал участие в боевых действиях, о чем, собственно говоря, свидетельствует вот этот документ, который мы выкладывали на сайте CSN.ua, справка в Госдуму ему была сделана командиром так называемой воинской части 08-805 ДНР. К большому сожалению, это такая очень подлая война, в которой Украина оказалась действительно один на один с огромным монстром. Да, этот монстр иногда просто играет с Украиной как кошка с мышкой, да, понимая, что никто его не накажет, понимая, что можно врать, понимая, что можно вот так играть, где-то нажать, где-то поднять уровень интенсивности боевых действий, где-то наоборот его прижать. Это, к сожалению, эта история у нас долго.
Никто из российских дипломатов пока ни с Агеевым, ни с Гратовым не пытался установить контакт.
Я не могу об этом сказать. В любом случае, эти люди граждане России. Да, в любом случае, у нас есть дипломатические отношения с Россией. В любом случае, ну, как минимум, консул должен появиться и хотя бы поинтересоваться судьбой и Агеева, и судьбой Гратова. Интересовались ли, не знаю. На момент моего общения с Агеевым, насколько я знаю, консула у него не было, и на момент моего общения с Градовым тоже у него консула не было. Хотя адвокат с ним вообще, ну вот адвокат с ним общается, насколько я знаю.
С Градовым или с Агеевым?
Нет, с Градовым, нет никаких ограничений. Я, к сожалению, не знаю, кто адвокат у Агеева и общается ли он с адвокатом. Ну, думаю, что поскольку идет следственный процесс, скорее всего, у него общественный адвокат, государственный адвокат у него должен быть.
А у Гратова тоже государственный?
У Гратова нет, у Гратова не государственный. У Гратова высшеоплачиваемый адвокат. Кто платит, я не знаю.